Александра Шервинская. Капкан для пешки. Луна просвечивала сквозь облака и напоминала слегка прогрызенный мышами круг сыра. На желтой поверхности темнели не очень симпатичные дыры, а подбирающаяся справа небольшая, но плотная туча явно намеревалась отхватить лично себе солидный кусок. Ветер бродил по пустынным аллеям парка в поисках того, с кем можно было бы поиграть, или на худой конец того, кого можно было бы напугать. Не так интересно, конечно, но тоже неплохо. Однако дорожки, густо усыпанные опавшими листьями, были абсолютно пусты. Огорченный ветер тоскливо вздыхал и от нечего делать скрипел стволами высоких тополей, росших у старой железной ограды. Туча таки добралась до луны и теперь с аппетитом отгрызала от нее кусочки. Видно было, что через несколько минут она проглотит ее полностью. Как только последний тусклый ломтик ночного светила исчез в чернильной темноте, в непроницаемом мраке послышался тихий, на грани восприятия, шорох. Невозможно было определить, откуда именно он раздается. Казалось, ниоткуда и отовсюду одновременно. Это был не шум шагов и не дыхание человека, не шелест крыльев совы и не осторожная поступь хищника. Определить природу раздавшегося в темноте звука было невозможно. Время текло медленно, словно стало густым и тягучим. Прозвучавший негромкий скрип калитки показался оглушительным. Было впечатление, что абсолютно все на миг замерло и сосредоточило свое внимание на этом неуместном в холодном осеннем воздухе звуке. Старые тополя, облетевшие кусты сирени, даже завитушки на парковых скамейках. Изрядно заржавевшая калитка покачивалась, словно кто-то, прошедший через нее, не потрудился вернуть дверцу на ее законное место, оставив поскрипывать в ночной темноте. Впрочем, вскоре звук прекратился. Невидимая рука аккуратно прикрыла калитку и даже повернула изящную металлическую щеколду. В остро пахнущем опавшими листьями воздухе прозвучали осторожные шаги. И от закрывшейся калитки в сторону едва различимого в ночной темноте здания скользнула едва заметная ниточка серого тумана. Она прошуршала по дорожке, игриво подныривая под разноцветные листья, и взлетела на старинное широкое деревянное крыльцо. Там туманная струйка замерла, словно прислушиваясь к чему-то, а затем медленно впиталась в старые рассохшиеся доски, краска на которых уже давным-давно облупилась. Но крыльцо уже нельзя было назвать безлюдным. Стоило уцелевшей части луны высвободиться из цепкой хватки прожорливой тучи, как серебристый лунный свет залил своим загадочным сиянием и аллеи, и крыльцо, на котором внезапно обнаружился высокий, широкоплечий мужчина в длинном темном пальто, элегантной шляпе и щегольской тростью в руке. Он постоял, словно изучая двери, закрытые на старый заржавевший висячий замок, затем поднял голову, всматриваясь в едва заметный выцветший герб над входом. Помедлив еще немного, мужчина несколько раз стукнул тростью по доскам крыльца, но в осеннем воздухе не раздалось ни звука. Вслушавшись в доступный, видимо, только ему ответ, мужчина в пальто поправил шляпу и, достав из кармана пальто ключ, отпер замок и вошел в дом. И снова крыльцо опустело, словно и не стоял на нем только что странный посетитель. Лишь листья, разочарованные тем, что не удалось увлечь гостя на дорожке парка, тихо перешептывались, кружась в бесконечном осеннем танце. В доме загадочный мужчина огляделся, положил снятую шляпу на специальную полку, пальто аккуратно пристроил на предназначенную для этого деревянную вешалку, а трость — в стилизованную под колчан для стрел подставку. Пройдя через захламленный вестибюль, он приблизился к темному окну и остановился, глядя сквозь пыльное стекло на пустой, озаренный луной осенний парк. И его, судя по всему, совершенно не беспокоило то, что в черном оконном стекле отражался только пустой холл, а на полу не было тени.
«Надо же, я снова оказался первым»,
— негромко проговорил мужчина, не демонстрируя, впрочем, ни малейшего раздражения. Скорее наоборот, он был явно доволен собой.
«Ну что же, могу и подождать».